«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на улицах столицы Киргизии Бишкека впервые пролилась кровь. В ответ на это активисты киргизской оппозиции созвали в рамках парламента конституционное собрание, которое предложило депутатам принять конституцию, существенно ограничивающую полномочия президента и премьер-министра. Ситуацию в Киргизии обсуждаем с Федором Шаловым Ковидяевым в 90-х годах, первым заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер, Федор
Иванович. Добрый вечер, Иван.
Следите ли вы за ситуацией в Киргизии вот с тех пор, как покинули свое кресло в МИДе?
Ну, конечно. Вы знаете, я вообще должен сказать, что вот по поводу последних событий, главное соображение, которое сразу возникает в голове, боже мой, сколько ушатов вылили в свое время на Акаева, да? Как были им недовольны и внутри страны, и потом, когда какие-то черты его правления стали обсуждаться в нашей прессе, то и наши журналисты порезвились вдосталь. А между тем, в какой еще другой азиатской стране? Не среднеазиатской, а вообще азиатской стране, мы можем констатировать такую далеко зашедшую демократизацию. Да? Во-первых, сам Аскар Акаевич ушел в отставку по требованию народа, что как-то мне не приходилось, честно говоря, наблюдать нигде поблизости. Во-вторых, это все-таки вторые серьезные народные волнения за последние полтора года. И хотя там вот по некоторым данным, которых вы сказали, вроде действительно уже есть жертвы, но тем не менее, достаточно спокойно и конституционно происходят перемены. Да, то есть с уважением к праву, причем с уважением к праву с обеих сторон. Даже когда был захват полтора года назад здания президентской администрации, все равно это, ну, по сравнению с тем, что мы видели в некоторых других странах, в том числе и в нашем богоспасаемом Отечестве, происходило куда как более спокойно и как-то, ну, размеренно, что ли, без экзальтации. Поэтому должен сказать, что просто, мне кажется, что киргизский народ, да и вообще все мы должны были его поблагодарить, Аскара Акаева, за то, что он сделал, не мне судить, насколько справедливы те обвинения, которые ему предъявлялись, даже если в них есть какая-то доля истины, все равно, на самом деле, человек совершил колоссальный прорыв вообще во всем азиатском регионе, все-таки внушив нации, киргизской нации, те начала демократических процедур, которые позволяют как-то все-таки находить решение за пределами исключительно закулисной борьбы или террористических актов, или кровавых переворотов, так как мы это видим во многих случаях в других странах Азии.
Член руководства Народно-демократического союза Иван Стариков сожалеет о совершившемся кровопролитии.
То, что касается кровопролития, ну, к сожалению, уже в Киргизии это случилось, пока еще, слава богу, до жертв очередной революции тюльпанов не дошло дело, но то, что пролилась кровь, есть раненые, это, к сожалению, реальность. И мне кажется, что у нынешней власти президента Бакиева не осталось политического ресурса для того, чтобы ожесточенно бороться с собственным народом. Те факты, когда сотрудники органов внутренних дел в массовом порядке переходят на сторону повстанцев, говорит о том, что, наверное, дай бог, не случится серьезных человеческих трагедий. Необходимо президенту отступить, сесть за стол переговоров.
Как вы думаете, вот новое поколение лидеров СНГ, сменившееся вот с той поры, когда образовывалось Содружество, оно уступает по своим деловым качествам, политическим основателям своих вот национальных государств?
Ну, собственно, мы в достаточно немногих случаях видим смену поколений, да, потому что такая смена произошла в России, произошла она на Украине, произошла в Грузии. Во всех остальных случаях, ну, так или иначе, и частично это, между прочим, относится даже и к России, у власти как была, так и остается номенклатура, просто разные издания этой номенклатуры. И в этом смысле я должен сказать, что если мы опять же коснемся Киргизии прежде всего, да, то Надо сказать, что, ну, конечно, по уровню масштаба мышления Аскар Акаев, конечно, превосходит тех, кто его сменил. Несомненно, и по объему знаний, и по широте взгляда на мир, потому что это действительно заслуженный доктор физико-математических наук, человек, который сам писал все свои научные работы. Это действительно заслуженный академик, приобретший свой статус не благодаря занимаемым постам, а только лишь своим научным достижениям. Поэтому в этом смысле, конечно, вот нынешнее киргизское руководство, оно, ну, уступает ему и серьезно. Повторяю, там могут быть другие суждения по этому поводу, но если отвечать точно на ваш вопрос, то вот мой ответ таков. Что касается Украины, например, то меня, конечно, потрясла, честно говоря, безответственность оранжевой коалиции, которая фактически, победив на выборах, потом не смогла воспользоваться этими плодами, увязнув, погрязнув в мелких дрязгах по поводу деления третьестепенных портфелей в руководстве. И в результате простеряла все на свете. Это безответственность по отношению прежде всего к нации. То есть вот если, скажем, тот же Акаев поступил ответственно, уйдя в отставку, да, хотя мог бы принять другое решение, на самом деле абсолютно традиционное для Средней Азии, когда там хорошо бы полили кровью в площадь, да, и все вернулось бы на круги своя, там укрепил бы силовые структуры, и все бы сказали, да, отец, ты прав. Вот. То, увы, вот на Украине мы такой ответственности не увидели. И это очень, очень огорчает, потому что на самом деле такая мера политического цинизма, которая была явлена украинскому народу, на самом деле она сильно подорвала вообще доверие избирателей, доверие граждан к демократическим процедурам формирования власти и общения с властью. Это я знаю не по наслышке, потому что у меня много друзей на Украине, и разочарование там колоссальное, конечно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что ситуацию в столице Киргизии Бишкеке, где сегодня впервые пролилась кровь, обсуждаем с Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, ищет общие закономерности происходящего.
Обратите внимание, что вот эти цветные эволюции все проходили в так или иначе разделенных странах. Грузия, проблема Абхазии и Южной Осетии, которую не контролирует центральная власть Грузии. Украина, мы знаем, насколько политические предпочтения разделены по географическому принципу. Восток и Запад. Киргизия, север-юг. Противоречие между севером и югом, в сущности, то, что происходит, это во многом передел власти между теми представителями севера и юга Киргизии, которые в ходе тюльпановой революции до конца власть не поделили. Поэтому была попытка в Азербайджане, не удалась. Может быть, напряжение может возникнуть сейчас, особенно после выборов президента Приднестровья, проведения референдума в Молдове.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России.
Да, вот я, к сожалению, не могу согласиться с моим коллегой, потому что мне кажется, что мы слишком увлекаемся такими формальными признаками, даже в тех случаях, когда они не очень, что называется, бьют в цель. Потому что уж если говорить о таких вот внутренних, как бы, разделенных государствах, то давайте вспомним Азербайджан, где есть колоссальная проблема Нагорного Карабаха. Давайте вспомним о проблемах север-юг в Узбекистане или в Казахстане. То есть я не вижу такой закономерности, что вот оранжевая революция происходит там, где есть вот проблема такой разделенности. Кроме того, мне хотелось бы сказать, мы много и остро высказанных мыслей слышим в последнее время, особенно в отношении Грузии. И действительно, наверное, много имеет право на существование. Я бы просто хотел сказать, что надо разделять проблему режима, который тоже, к сожалению, не оправдал надежд народа, не оправдал надежд грузинского народа, прежде всего, и, собственно, страны, собственно, культуры. И вот здесь, опять же, приходится констатировать, что, к сожалению, те люди, которые пришли к власти, оказались недостаточно ответственными в отношении своих собственных граждан, потому что действительно режим Саакашвили становится все более и более диктаторским, приобретает все более и более милитаризованные черты, неспособность на самом деле решить внутренние проблемы. Я не имею даже в виду проблемы Абхазии или Южной Осетии, все больше и больше почему-то приводит к тому, что сам президент Саакашвили и его ближайшие соратники, вроде Украшвили, считают, что наиболее перспективны силовые моменты, все силовые способы решения стоящих перед страной проблем. Хотя, опять же, я бы не стал сбрасывать со счетов и то, что те четверо диверсантов, которые были задержаны на границе Южной Осетии, вполне могли бы быть заранее подготовленными провокаторами, причем совсем не близкой стороны. Не буду фантазировать, какой, потому что вообще странно, когда всех четверых диверсантов, проникших на территорию, убивают на месте. Если вы хотите явить миру провокацию вашего противника, то ну хотя бы один должен был остаться в живых и дать показания.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думал, что сегодня 7 ноября будет посвящено, поскольку там копать и копать, с революции ничего не ясно. Но Киргизия это Киргизия. Все-таки про революцию скажу следующее, что меня поразило. Знаменитые немецкие деньги, которые, так сказать, в пломбированном вагоне везли, оказывается, американские банки поставляли соответствующие диаспоры. Это тоже очень важный момент. Ну ладно, Киргизия. Значит, два вопроса у меня, которые меня действительно волнуют в плане Киргизии. Всячески уважаю этот народ. Значит, вопрос первый. Если у них действительно бессеребренник, подвижник, который готов спать на голых досках, а не как господин Бакиев, так сказать, ради того, чтобы процветала Киргизия. Это первый вопрос. И второй, экономический потенциал Киргизии. Или это действительно аграрная страна, как Молдавия, у которой нет потенциала ни с чем выйти на мировой рынок, и они обречены вот на такую бедность?
Ну, вы знаете, бессеребренников в политике, я боюсь, не видывали, наверное, никогда. Вот, для того, чтобы спать на голых досках и ради интересов своей нации. Речь же ведь идет немножко о другом. Да, о том, встраивает ли свои интересы в интересы страны или интересы страны в свои частные интересы. Это вот всегда вот как бы между этими двумя полюсами на самом деле и действуют политики. Потому что все равно свои частные интересы люди решают всегда и везде, да, в любой сфере деятельности. Иначе какой смысл ею заниматься? Или перестают ею заниматься. Вот я, например, не искал никаких частных интересов в политике, вот и перестал ей заниматься. А если говорить о потенциале Киргизии, нет. В принципе, там в советские времена был хороший научно-технический потенциал, и на самом деле он, если говорить о материальной базе, то при всех прочих равных она не так уж и сильно пострадала. Там есть замечательный потенциал, совершенно рекреационный, то есть туристический. Во всяком случае, повторяю, там совсем не только сельское хозяйство может развиваться. И многие, многие, в том числе и, повторяю, даже наукоемкие производства могли бы там развиваться, и для этого есть, есть возможности. Поэтому, поэтому вопрос в том, чтобы ну, как-то целенаправленно, последовательно, шаг за шагом вытаскивать страну из того тяжелого положения, в котором она находится.
Президент фонда политика Вячеслав Никонов, член общественной палаты, допускает вероятность нелогичного развития ситуации в Киргизии.
У подобного рода конфликтов, у вторых актов революции есть своя революционная логика. Возможно, любые исходы. Как правило, после первой крови начинается следующий акт гражданской войны, если, скажем, Феликс Кулов принимает сторону мятежников. В этом случае он легко может стать следующим лидером. Но это один из сценариев, которых на самом деле очень много в Киргизии.
Ну, похоже, что признать Феликса Кулова оппозиция не очень и стремится. Да, там мы видели, в том числе уже на телеэкранах, вполне сформировавшихся новых лидеров, которые готовы были бы, во всяком случае считают, что они вполне готовы занять те или иные посты. Поэтому полагаю, что здесь ситуация может быть намного более разнообразной, чем такие вот какие-то простые решения. И судя по тому, как держит себя Феликс Кулов в течение вот этих вот нескольких дней, он прекрасно понимает, что ему, наверное, не очень много может достаться, если он примет сторону повстанцев. Ну, плюс к этому там есть же обратный ход, да, то есть там все-таки часть требований уже была выполнена, да, я имею в виду отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел, обещание снять, я не знаю, был она реализован или нет, начальника полиции города Бишкека, были сведения о том, что президент вроде готов обсуждать вариант конституции, предложенной оппозиции, то есть есть некий люфт для обсуждения тех проблем, которые существуют.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот 2 ноября была передача по этому поводу. Я как бы, к сожалению, как бы мой прогноз оправдался. Я сказал, что вот как бы там не дошло в Киргизии до кровавых разборок. К сожалению, вот сегодня первая кровь пролилась. И вот как бы у меня в связи с этим как бы, ну вот, такая мысль приходит. Как бы не было бы еще хуже. И как бы вот лучше бы, конечно, Бакиев ушел в отставку. Иначе вот эта политическая амбиция, она к ничему хорошему не приведет. Вот. Как бы показывали по телевизору, вот люди там, это ж вот действительно не стадо, я посмотрел, да, там люди вот примерно одинаково ровно все одеты как-то, ну вот народ живет, ну нищенски, в бедноте, и вот они как-то соорганизовались, вот они, мне кажется, на попятную не пойдут, поэтому там надо что-то решать такое, действительно, люди будут гибнуть, и просто надо в отставку идти, и пусть они выбирают еще за президента нового.
Да, вот мы обсуждали на той неделе, когда началась эта вот революция, почему присутствие российских военных и американских военных на базах в Киргизии не является признаком стабилизации.
Ну, вы видите, стороны, о которых вы сказали, не вмешиваются во внутренние дела по разным обстоятельствам. Но не вмешиваются, поэтому не могут быть факторами стабилизации, да, стабилизирующими факторами. А вообще, если говорить, вот радиослушатель очень верно заметил, да, что это как бы, что люди, которые находятся на площади, не производят впечатления такой толпы, да. Мне очень понравились тезисы одного из лидеров молодежного движения, который сказал, ну, мы же в прошлом кочевнику, у кочевников как было принято, да, что все обсуждается коллегиально, да, что есть аксакалы, есть старейшины, есть какие-то вот политические лидеры, там, би и так далее, да, все это должно решаться. И это действительно замечательное высказывание, потому что нам-то привыкли внушать, что нет, вот Азия это такая страна, где все, такой как бы регион мира, где все решается единолично, где всегда должен быть хозяин, иначе все разваливается и так далее, и так далее. На самом деле, действительно, у кочевников все устроено намного разнообразнее, чем вот нам иногда кажется. И поэтому вообще сама по себе постановка вопроса, что форма правления должна быть парламентской, президентской, она в этом смысле выглядит вполне логично, потому что тогда как бы, достаточно большое количество народных представителей участвует в решении важнейших государственных проблем, национальных проблем, если говорить точнее, и несут ответ перед своими избирателями. То есть избиратели через них участвуют действительно в управлении своей собственной страной и в конструировании, в выстраивании своей собственной судьбы, судьбы своей, своих детей, своих внуков и так далее, и так далее. То есть мне думается, что это смотрится вполне логично. И если действительно президент Бакиев готов будет предметно рассмотреть эти предложения и принять их, то, ну что же, пусть и остается тогда на этом, на своем месте, ничего страшного не будет.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот вы не обратили внимания, что вот все вот эти революции, я имею в виду оранжевые, бархатные, розовые, тюльпановые и так далее, они все какие-то вот верхушечные, они не затрагивают глубоких процессов и глубокие слои. Просто происходит смена элит и ничего более. И народ остается разочарованным. И вот эта волна будет продолжаться очень и очень долго. Вот меня какой аспект волнует.
Ну, почему на Украине начиналось, да, вполне с популярных экономических реформ.
Ну да, это с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, бесконечное перемешивание элиты, это тоже, в общем, не очень продуктивный путь, да? Речь ведь должна идти о другом, о том, чтобы люди, там, считающие себя элитой, были ответственны. Вот в чем проблема. Чтобы они стали элитой по существу, а не по занимаемым постам, и не по количеству денег у них в кармане. Да? Потому что ведь у нас ведь элитой считает себя всякий, у кого там есть несколько сотен тысяч долларов, ну, которыми он может распоряжаться достаточно свободно. Да? Вот он считает, что он уже элита, и что там перед ним должны открываться все двери, там, перед женами должны там все стелиться, перед детьми все выплясывать и так далее, и так далее. Да? Вот. А признак элиты ведь в другом, да? Мы знаем, что нет людей более простых в общении, чем, скажем, английская высшая аристократия, да, которая абсолютно не кичлива. Да, там, ну, можно сказать, что, может быть, наверное, предки ее откичились там 300, 400, 500 лет тому назад. Но, тем не менее, да, вот это признак настоящей элиты.
Напомню, что ситуацию в Киргизии обсуждаем с Федором Шалом Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Киргизии оппозиция и власти достигли договоренности по проекту новой конституции. В среду парламент обсудит проект на пленарном заседании, в котором, как ожидается, примут участие президент Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов 36 штатов. В Москве завершился санкционированный митинг левых, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. По данным милиции, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Аналогичная акция в Петербурге собрала около 2 тысяч человек. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от селения Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. «Газпром» не исключает возможности прекращения поставок российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона намерена с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился к жителям страны с призывом к примирению. На юге сектора Газа в столкновениях с израильскими военными во вторник погибли по меньшей мере 7 палестинских боевиков. Израильские войска сегодня покинули город Бейт-Ханун, где в течение недели проводили крупную операцию. Голландские власти сообщили об аресте 6 человек в связи с расследованием дела о вербовке мусульман для осуществления терактов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Ситуацию в столице Киргизии Бишкеке, где впервые сегодня пролилась кровь, мы обсуждаем с Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз», разочарована в революции тюльпанов.
Я ничего хорошего не ждала от Киргизии после их замечательной тюльпановой революции, когда из окон выкидывали компьютеры, когда ограбили магазины. И было бы странно дождаться чего-нибудь такого прогрессивно-демократического при подобных предпосылках. По-моему, это просто разбой. А демократическая массовка нанимается кем-то для дизайна. Речь там идет не о либерализме, не о вестернизации, не о демократии. Сначала их не устраивал Оскар Акаев. Теперь, как выяснилось, через несколько месяцев их не устраивает Бакиев. Поэтому здесь все что угодно возможно. Откровенно говоря, если в России возможно то, что в ней стало возможным, то почему Киргизия должна быть исключением?
Ну, Валерия, как всегда, очень экспрессивно, да? Я просто хотел вас напомнить, что когда у нас происходили события августа 91 года, и закон тоже много что летало, просто компьютеров тогда еще не было, да, и памятники свергались, и я боюсь утверждать, но мне кажется, что мы оба участвовали с Валерией Новодворской в свержении целого ряда памятников, например, в свержении памятника Дзержинскому. Это же ведь тоже, на самом деле, акт вандализма. Так, если говорить с абстрактно-гуманистических позиций. Вот, потому что, ну, памятник, как бы, он же не отвечает за персонаж, который он изображает, да. Вот, хотя я считаю, что то, что он был снесен, это вполне правильно и нужно, и необходимо, да. Вот. Ну, документы влетали из окон.
ЦК партии.
Да, ЦК партии и многих МГК партии, там, и исполкома Моссовета, и много чего, да. Вот. Можно вспомнить, между прочим, о революциях в Восточной Европе, и в Чехии, и в Польше, и в Германии, и в Венгрии. И в Румынии, и в Болгарии, где все тоже происходило таким образом. Нет, выплеск, как бы, эмоций, он необходим. То есть, необходим, поскольку неизбежен. Вот так я бы сказал, да? Поэтому вставить клеймо здесь, в данном случае, на Киргизию, я бы не стал. Мне кажется, что, наоборот, при прочих равных там все проходит, ну, очень цивилизованно.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вам такой напомнить факт. У азиатских республик есть одна особенность. Туда после 17-го года, после революции октябрьской, была сослана вся русская культура. И особенно в Казахстан. Мне вот близка тема карагандинских, жесказганских лагерей. И посмотрите Назарбаева. Он аристократ рядом с Ельциным. А вот нашим Горбачеву, Путину, Ельцину культуры не досталось.
Ну, что я могу сказать? Дело в том, что когда вы говорите, что Назарбаев аристократ рядом с Ельциным, то, ну, он, дело в том, что да, он принадлежит к старой казахстанской еще допартийной элите, хотя он принадлежит не к старшему ЖУЗу, да, там всего три, как известно, ЖУЗы в Казахстане, да, но, тем не менее, он принадлежит к байскому роду. В этом смысле я хочу сказать, что вообще в азиатских республиках, в закавказских в меньшей степени, но в азиатских республиках это было распространено, когда просто старая байская аристократия приняла решение о том, что часть ее детей будет делать партийную карьеру. И инфильтровала их в состав в советской номенклатуры. Это, в общем, было достаточно разумное действие. Другое дело, что в такие же попытки, скажем, в том же Закавказье, в Армении или в Грузии, не увенчались успехом в силу того, что там граждане, которые занимались чистками, намного лучше представляли себе, кто есть кто, чем в Средней Азии. Вот. Поэтому ничего удивительного в том, что есть как бы разница, я лично не вижу.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня два сомнительных вопроса. Первый. Ослабление властных структур в Киргизии постоянное или временное? И второй. Имеет ли это движение некоторую аналогию к ненасильственному методу изменения социальных событий, примененного, например, Ганди в Индии? Спасибо.
Ну, я бы и по формальным, и по неформальным признакам, наверное, не сравнивал это с движением, которое в свое время основал и возглавил Ганди, поскольку там была антиколониальная борьба, борьба против колониальных властей, то есть против колонизаторов иностранных, да, это формально просто как бы другая ситуация. С другой стороны, если посмотреть на неформальную сторону дела, то мы тоже видим, что, к сожалению, ни в Киргизии, ни в других случаях, которые мы сегодня обсуждали, дело не обходится только гражданским неповиновением, да, таким вот как бы непротивлением злу насилием. Все-таки насилие так или иначе вырывается наружу, поэтому здесь ситуация другая. Но, повторяю, мне кажется, что все-таки у Киргизии имеется очень неплохой шанс остаться все-таки в русле в целом позитивных демократических изменений, если удастся нынешней власти договориться внутри себя, в том числе, поскольку депутаты даже тоже часть киргизской власти, да, внутри себя о конституционной реформе.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый. Федор, как вы считаете, не связано ли массовое недовольство людей в Киргизии не только с тем, что Бакиев затянул с изменением в Конституции, но и с завышенными ожиданиями людей после того, как Бакиев пришел к власти? Что вот пришел новый лидер, и завтра манна небесная с неба посыпется. И второй вопрос. Как вы полагаете, что можно было и нужно было сделать Бакиеву за прошедшее время, с момента прихода его к власти, для того, чтобы не было такого опасного для него противостояния с оппозицией? Спасибо.
Ну, завышенные ожидания присутствуют в любой революции, несомненно, поэтому они факт, который не приходится отрицать. Другое дело, что конституционная реформа была обещана в течение нескольких недель после того, как сменится власть, а прошло полтора года. И тут трудно говорить о завышенных ожиданиях, да, то есть есть оба фактора. Плюс к этому, что значит, что надо было делать Бакиеву? Ну, ему надо было всерьез заниматься социальными трансформациями. При этом постоянно, общаясь с народом, да, вот в этом смысле, скажем, да, та форма, которую в свое время применил президент Соединенных Штатов Рузвельт, радиобеседу у камина, да, ведь это на самом деле форма терапии, да, когда вы объясняете народу, что происходит, потому что нельзя требовать от людей, чтобы они досконально следили за всем, что происходит в стране, и когда с каждым из граждан не происходит позитивных изменений того объема и содержания, которого бы ему хотелось, значит, ему надо постоянно объяснять, что да, вот мы постепенно, понемногу, да, вот как бы наращиваем некий позитив, вот он идет, да. При этом надо понимать, что в Киргизии все-таки ситуация намного тяжелее, чем в Соединенных Штатах даже после Великой депрессии, потому что при всем при том поколение неграмотного после трансформации там не выросло. да, то есть там были дети, которые были вынуждены работать, но все-таки не до такой степени, чтобы уже не заниматься ничем, кроме тяжелого физического труда с утра до ночи. А в Киргизии, к сожалению, мы это наблюдаем. И то, что вот не произошло никаких вот такого рода позитивных изменений, при том, что в самом Бишкеке огромное количество и супермаркетов, и дорогих магазинов, вот этот контраст, он очень серьезно влияет на умы людей, которые съехались в тот же самый Бишкек со всей страны для того, чтобы заработать хоть на лепешку в день.
Заведующий отделом стран СНГ Института востоковедения Сергей Панарин, главный редактор журнала «Вестник Евразии», взвешивает различные факторы.
Кыргызстан вообще такая замечательная страна. И когда мы рассуждаем, будет ли дальше развиваться насилие, противостояние двух сторон выльется в насильственные действия или нет, то, конечно, мы взвешиваем самые разные факторы, которые могут здесь повлиять на ситуацию, в том числе наличие в стране иностранных баз, то есть американская и российская. Но вспомним, год назад наличие этих баз не помешало свергнуть правительство Акаеву и не помешало тому полуторасуточному беспределу, который творился в Бишкеке, когда пришедшие в город люди из сельской местности, ну, грабили магазины. Психологически эти базы никак не влияют, как мне кажется, на участников противостояния. Из моих разговоров, бесед с теми, кто был в прошлом году, кто продолжал политическую борьбу в этом году против Бакиева, когда я был летом в Бишкеке, ну, совершенно ясно, что об этом факторе в момент внутриполитического противостояния вообще даже не думают люди.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня сначала комментарий к тому, что сказал гость. Дело в том, что мне говорили, что господин Абашидзе не просто какой-нибудь Абашидзе, а настоящий светлейший князь. Так что последние чистки старой аристократии осуществлял демократ Саакашвили. А теперь вопрос. Как известно, в Киргизстане Аскар Акаев стремился сохранить русскую интеллигенцию и русский язык как общенациональный. Как относятся русские к тому, что там сейчас происходит? Можно ли там вообще жить? И оттуда надо бежать, как бежали из Таджикистана и, в общем, из Казахстана тоже уезжать.
Ну, я начну с русских в Киргизии, потому что даже по картинке телевизионной мы могли видеть вполне славянские лица на обеих сторонах противостояния. Что касается русского языка, то вообще действительно Киргизия, наверное, самая русскоязычная республика Средней Азии. И там с русским языком, насколько я знаю, все в порядке. И вообще, в принципе, в отношении русских, которых, опять же, там относительно было меньше, чем, скажем, в том же Казахстане или в Таджикистане. В общем, все обстоит достаточно благополучно. В том числе там представлены русские или выходцы из России, по-разному можно говорить, да, не все русские. В общем, достаточно неплохо представлены, в том числе и в бизнесе, и так далее, и так далее. Ну, а что касается Абашидзе, то, конечно, вы произвели его в светлейшие князья. Это немножко завышено, потому что это особый титул, который мог давать только император и только в личном качестве. Ну, скажем, титул светлейшего получил один из моих предков Михаил Иванович Голеничев-Кутузов, да, там за особые заслуги перед Отечеством. А этот титул никогда не передавался. Вот. Абашидзе действительно принадлежит к одному из княжеских родов Грузии, но только надо иметь в виду, что он все-таки стал депутатом и председателем Верховного Совета Аджарии до того, как стал как бы ее безусловным лидером, все-таки уже в новое время, то есть в 91-м году. А до этого его номенклатурные успехи были куда как скромнее, чем, я говорю, у той же самой старой аристократии в Средней Азии.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
А у нас говорят, Россия и Москва. Имеется в виду нищая пьяная глубинка и бесящийся жиру суперсадом. Полагаю, то же самое можно сказать про Бишкек и Киргизию. Господин Шилов-Ковидяев, прав ли я? И второе, а какая обстановка вот в этой самой глубинке, в других городах и селах? Спасибо, до свидания.
Да. Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки нам нужно тоже немного уходить от этого диковатого, на самом деле, противопоставления Москвы и всей остальной страны, потому что нельзя жить в стране и так относиться к столице. Хотя я понимаю, что для определенного рода негативных коннотаций, как тебе принято выражаться, основания имеются. Но все-таки давайте будем справедливы, что огромное количество региональных центров, и даже не обязательно для этого называть Питер, да, но и Ростов, и тот же самый Новосибирск, и Иркутск, и Владивосток, и Хабаровск, и Екатеринбург, и Самара, и Нижний Новгород, да, в общем, очень сильно поднялись. Ну, не говоря, я не буду говорить уже о нефтяных регионах, где там и районные центры выглядят во многом привлекательнее Москвы, а уж по уровням дохода населения и способности населения транжирить деньги, может быть, даже и превосходят Москву в каких-то областях. Поэтому... И опять же, нельзя говорить о том, что там вся Россия, которая находится за пределами там, полутора или двух десятков каких-то вот мегаполисов, вся пьяная и нищая там и валяется в канаве, тонет в своих соплях. Да? Нельзя, опять же, тоже так относиться к своей собственной стране, потому что мы знаем, что совершенно замечательные там люди получают в том числе и президентские гранты, и живущие и в селах, и в малых городах, и так далее, и так далее. Есть проблемы, закрывать на них глаза, лакировать действительность не нужно, но там, увидав полтора десятка репортажей по поводу того, как люди, ну, действительно, давно уже деклассированные, отравились суррогатными спиртами, нельзя все-таки как бы вписывать в алкашню всю страну. Что касается поляризации, то, конечно, в Киргизии эта поляризация просто больше бросается в глаза, чем в России. И в этом смысле, там, я уже об этом говорил сегодня, да, это большая проблема. Вообще, на самом деле, тоже большая проблема, ведь связана даже не с тем, о чем вы говорите, а о том, что вот те 88 тысяч миллионеров долларов, уже слава богу, 88 тысяч, это все-таки уже, да, там не тысяча и не 400 человек, да. Опять же, к сожалению, если говорить о России, 88 тысяч долларовых миллионеров, опять же, не чувствуют ответственности перед страной, да, то есть они там устраивают для самих себя ярмарки, да, их активно продвигают в средствах массовой информации, то есть кичатся своими состояниями на глазах у страны, которая при этом, как бы, все остальные, кроме этих 88 тысяч, да, не являются долларовыми миллионерами, мягко говоря. Не являются. Да, вот, повторяю, не надо кичиться. Уж если вы любите ездить в Лондон, так научитесь чему-то у вот этой лондонской аристократии, которая куда как богаче вас в основной части, да, своей, и вместе с тем не тычет в глаза этим своим богатством.
Слушай, москвича Алексея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот можно получить ответы на исторические вопросы. Вот приблизительно 10 лет назад у меня была информация, что большая часть территории Азербайджана центральное правительство не контролировало вот до прихода к власти Алиева. Вот так ли это было или нет? И как тогда можно было объяснить политику России по отношению к Азербайджану? Значит, такое вот неограниченное разрешение въезда в Россию.
Ну, мы в целом обсуждаем ситуацию на пространстве СНГ. Всегда, слава богу, в Азербайджане пока все спокойно, хотя недавно начались гонения против оппозиционной прессы.
Ну, да. Нет, ну, ситуация, конечно, не была такой драматической, как вот вы сейчас нарисовали в Азербайджане. Другое дело, что в силу того, что до прихода Гейдара Алиева, действительно, до возвращения триумфального Гейдара Алиева, центральная власть была достаточно слаба, и, в общем... Ну, определенного рода праздник непослушания в регионах присутствовал, да, но можно вспомнить то же самое, скажем, в первой половине 90-х годов в России, где тоже, в общем, при наличии центральной власти, в общем, при уважении этой центральной власти, тем не менее, региональные бароны много на что себе позволяли. Поэтому, Не драматизируя, надо констатировать, что, конечно, управляемость такой вот, единство страны, конечно, при Гейдаре Алиеве сильно увеличилось. Ну и, соответственно, сохраняется сейчас его наследник.
Научный сотрудник Московского центра «Панорама» Зураб Тодуа все еще видит возможность компромисса в Киргизии.
Что касается возможного кровопролития в Бишкеке, все будет зависеть от того, как пройдут те негласные переговоры, которые, я уверен, в настоящее время идут между представителями Бакиева и Кулова с одной стороны и представителями оппозиции, а главное, лидеров митингующих на площади. В результате этих переговоров они должны прийти к какому-то компромиссу. Мне так кажется, что ни той, ни другой стороне не хочется доводить дело до серьезного кризиса с какими-то непредсказуемыми последствиями. Есть серьезные шансы на то, что компромисс будет найден. И в этом смысле возрастает роль премьер-министра Феликса Кулова, потому что он, с одной стороны, входит в нынешнее руководство Киргизии, и вместе с тем является представителем севера, что очень важно для нынешней ситуации, потому что основная часть митингующих на площади – это представители севера.
Слушаем москвича Сергея Михайловича.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер ведущему и гостю. Скажите, добрый пожалуйста, вечер. Значит, все вожди так называемого СНГ – заканчивали серьезные советские вузы, ну, например, МИМО и прочие. Ну, я уже не буду говорить о Ксении Собчак и прочих. Скажите, пожалуйста, МИМО это что, действительно является каким-то отстойником уголовным для вот всевозможных Акаевых там, и прочей всей вот этой швали?
Ну, это как-то, да, это как-то вы сильно сказали, потому что физико-математического факультета не существует в МГИМО, да, поэтому Акаев просто не заканчивал МГИМО так для начала. Вот, уж к нему-то это не относится, он учился в Питере, в Питерском университете, тамошний физтех заканчивал. Там же защищала кандидатскую и докторскую диссертации. Вот, а в МГИМО, да, учились многие из ныне известных политиков в России, прежде всего, и вообще МГИМОшники держатся так достаточно консолидированно, ну и вообще само по себе это неплохо, да, поэтому другое дело там, считать ли МГИМО действительно флагманом образования или нет, я считаю, что в каких-то направлениях МГИМО, безусловно, является лидером, в каких-то это сильно преувеличенный бренд, мягко говоря, и, скажем, университетское образование намного более солидно. Но все зависит от того, где вы учитесь, чему вы учитесь, то есть на каком факультете вы учитесь, да, что вы хотите получить. Поэтому здесь не надо как бы ни МГИМО шельмовать, ни СНГ-овых лидеров. И я просто еще забыл ответить на часть предыдущего вопроса, там была составляющая по поводу того, почему была такая политика, что много азербайджанцев ехало в России. Ну, я должен просто напомнить нашим радиослушателям, что до сих пор у нас нет визового режима с Азербайджаном, слава богу, да, и граждане вполне свободно перемещаются через границу в обе стороны. И, в общем, я считаю это нормально, потому что если мы говорим о том, что Россия несет ответственность за состояние на пространстве бывшего Советского Союза, так вот, готовность и обязательство принимать к себе бывших сограждан по Советскому Союзу является одним из параметров этой ответственности, потому что, как говорил Маленький Принц, мы отвечаем за тех, кого мы приручили, да, и Азербайджан был включен в состав Российской империи, да, и потом в составе Советского Союза развивался, туда как бы транслировалась активная русская культура, русский язык, то есть мы активно вовлекали в Азербайджан в совместную деятельность, да, и поэтому странно было бы вдруг взять и всем азербайджанцам перекрыть въезд в Россию после того, как распался Советский Союз.
Слушаю москвичку Людмилу Ивановну. Погромче.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хочу маленький конкретный вопрос. Можно, Владимир?
Пожалуйста.
Я давно, когда-то, лет 15 назад, была в комитете предвыборном Шилова Ковидяева.
Спасибо.
Гончара, да, мы очень много работали. Вот. И при встрече с вами вы обещали избирателям снести наши дома по Русаковской улице. Прошло много, 15 лет, по-моему. И вот, вот мы не там, и мы до сих пор стоим.
А, да, что-то похожее я припоминаю, действительно, было такое, но... Мне помнится еще и другое, что полного единства в среде жителей этих домов все-таки, если я правильно помню, не было, потому что все-таки Русаковская улица – это достаточно хорошая улица. Если сносить там дома, особенно так, как это любят делать московские власти, а даже когда я был депутатом, они уже полюбили это делать, это значило бы, что просто люди переедут с Русаковской улицы куда-нибудь за окружную дорогу, да? Тогда, как вы помните, активно осваивалась Митина, и вот эта перспектива переехать с Русаковской в Митина, она многих не радовала. Вот. А все-таки все законодательные акты, которые позволяют сейчас москвичам биться за то, чтобы быть переселенными в рамках своего административного округа, они были приняты постепенно и далеко не сразу.
Но в отличие от москвичей, жители столицы Киргизии вышли все-таки на улицу. Как вы считаете, какие вероятные варианты развития этой ситуации?
Ну, вы знаете, вот я все-таки очень надеюсь на то, что диалог между исполнительной властью и парламентом состоится. Если нет, ну, я полагаю, что могут быть развития событий по нескольким направлениям, в том числе я бы не исключал и самого крайнего варианта, когда произойдет вот взрыв, похожий на то, что случилось полтора года тому назад, и нынешняя администрация будет сместена. Во всяком случае, мы видим действительно некоторые тенденции того, что, в частности, полиция начинает переходить на сторону протестующих.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Федор Шолохов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России. Обсуждали ситуацию в столице Киргизии, Бишкеке. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман.
Жалели Тузанили с политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.